Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. В данном радиоцикле с Сергеем Анатольевичем Желтышевым, экскурсоводом литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова, мы совместно будем узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Рада вас видеть и находиться в данном замечательном, вновь открывшемся после ремонта музее.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Сегодня тема звучит так: «Санкт-Петербург, Некрасов и Решетников». Почему именно так мы назвали данную нашу беседу, расскажет Сергей Анатольевич.
Добрый день. Вот, и потихоньку мы переходим, может быть, к самой грустной странице жизни уже и творчества, конечно, Федора Михайловича Решетникова. Его восьмилетнему пребыванию, восьмилетней жизни в Санкт-Петербурге. Еще раз подчеркну, Санкт-Петербург на тот момент являлся столицей литературной. Именно по этой причине в 1863 году осенью уже начинающий литератор, корреспондент городских газет, помощник библиотекаря казенной палаты Федор Михайлович пишет в своем дневнике: «А я очень люблю город Пермь, но он для меня становится тесным. И я понимаю, что как писатель могу состояться только в Санкт-Петербурге». И вот он принимает решение уехать в Санкт-Петербург. Ему помогают, находятся добрые люди. И вот осенью 1863 года он приезжает в Санкт-Петербург. Устраивается мелким чиновником в департамент внешней торговли, хотя к тому времени у него было огромное желание бросить службу и заниматься только литературным творчеством, что он потом через некоторое время не делает. Но в будущем, понимая, что зря он это, конечно, сделает, литература, оказывается, не всегда может прокормить. Но, тем не менее, работая мелким служащим в департаменте торговли, он подрабатывает в таких известных сатиристических журналах, как «Вечерняя звезда» в Санкт-Петербурге, «Будильник», вот, «Пчела». Работает корреспондентом, пишет очерки, метки, фельетоны, то есть работает корреспондентом в разных жанрах. И помимо этого, обладая пытливым, наблюдательным, внимательным умом, его интересует окружающая обстановка, как живут простые люди. И вот он начинает потихоньку изучать окружающий его мир. Мир самого-самого низшего социального слоя. Вот, и потихоньку появляются у него какие-то заметки. Но сразу надо сказать, что в Санкт-Петербург он приехал не с пустыми руками. У него была уже рукопись. Была рукопись первой повести, она называлась «Подлиповцы». Это, ну, мы уже об этом говорили, вот, вкратце. Это небольшое повествование о маленькой деревеньке, северной деревеньке, которая находилась на самом севере Пермской губернии, вот, Чернинского уезда. Была такая маленькая деревенька, там всего несколько десятков жителей. Коренное население составляли коми-пермяки. У них на тот момент даже не было православия, преобладало язычество, понятно, по каким законам жили. Так вот, подсказала ему эту тему его общение, его многочисленное общение с бурлаками, когда он еще молодым человеком, но уже имея образование, еще проживая в Перми, вот он брал удочку, уходил, не убегал уже, подростком убегал, а тут он уходил уже порыбачить и общался там с различными категориями. И вот ему тему бурлаки подсказали. Бурлаки, которые одно время проживали в одной из таких деревень на самом-самом севере Пермской губернии. Вот, и вследствие огромной тяготы крестьянской жизни были вынуждены бросать дом, землю и уходить в поисках лучшей жизни. То есть часть их становилась бурлаками. И вот эта тема его очень задела. И он начал подробно изучать материал, встречался, ездил. Был он в Чертине. Вот. Сотрудники музея нам помогали в этом направлении узнать информацию. Но тоже у них не так много было сведений. Пермский государственный архив, в котором мы обращались там, нам давали подсказки, куда, в какие газеты можно было обратиться. Вот, и первая публикация вернее, первая его рукопись, вот так и называлась «Подлибуцы». И вот он в Санкт-Петербург уже приезжает, имея в руках рукопись. Но...
Рукопись – это как бы черновик.
Это черновик, да, черновой вариант. Вот. И после некоторого общения в литературном кругу, вот, ему подсказывают, а давай-ка ты, милый друг, сходи-ка к Николаю Алексеевичу Некрасову. Ну, это имя и фамилию, и отчество. И это писателя, поэта знали уже, знала вся Россия. Вот. А на тот момент Николай Алексеевич был редактором журнала «Современник». И вот очень интересное воспоминание Авдотьи Панаевой. Это вторая жена Николая Алексеевича. Вот у меня передо мной лежит опечатка, или как правильно сказать, из ее воспоминаний, извлечение, я бы так сказал, извлечение из ее воспоминаний. И вот интересно немножко зачитать, вот буквально чуть-чуть. Так вот, Авдотья Панаева, вкратце о ней.
Первая жена Некрасова.
Вторая жена Некрасова. Во-первых, это удивительно красивая женщина. Это мнение всех выдающихся деятелей того времени, литературных, историков, государственных служащих. Это первый ее факт. Первая красавица Санкт-Петербурга. Второй факт. Это была очень образованная, умная, деликатная женщина. Вот. И, конечно, особый интерес представляет ее воспоминания, как она впервые увидела и что ей показалось необычно в этом молодом человеке. Я познакомилась с Федором Михайловичем Решетниковым почти в то время, как и с другими молодыми начинающими писателями, которые часто посещали квартиру Некрасова. Первый раз я увидала Решетникова при следующих обстоятельствах. Мне нужно было зайти в редакцию за моей книгой. Кстати, она еще писательницей была. Вот. Издатель и писатель. Которую накануне меня взяли для какой-то справки. День был неприемный. Да и было еще очень рано, чтобы кто-нибудь из посторонних мог находиться в редакции. Я вошла в комнату, взяла со стола книгу. И когда повернулась, чтобы уйти, заметила господина, сидящего в углу. Это был молодой человек небольшого роста в черном поношенном сюртуке, наглухо застегнутом. Он из-под лобья взглянул на меня и мгновенно опустил глаза. Вот. Его вот это... Привычка, вот это я уже своими словами говорю, привычка смотреть из-под лобья сохранилась на всю жизнь. И он, когда свой последний день уже встречал, приезжал к нему врач, он также на него из-под лобья смотрел и задал вопрос, сколько ему еще жить осталось. Так вот, Панаева четко так подметила первую такую черту. Дальше. Я подивилась, что человек Некрасова не предупредил посетителя, что ему придется очень долго ждать редактора. Некрасов вставал поздно. Выражение лица молодого человека было такое хмурое, что не решилась предупредить его об этом. И ушла из комнаты. Встретив передний лакея, я спросила его, почему он не предупредил посетителя, что ему придется ждать очень долго. Оказалось, что лакей предупреждал молодого посетителя, но тот ответил, что живет очень далеко и лучше подождет. Я приказала человеку подать посетителю газеты, а в 12 часов послала ему стакан кофе с хлебом. И вот такая забота с первого дня, это мои уже слова, и до последних все 8 лет со стороны Панаевой было по отношению к этому невзрачному, смотрящему из-под лобья молодому человеку. Материнское чувство какое-то сразу он вызвал. Она ему деньгами помогала и так далее.
Святая женщина.
Да, святая женщина. Дальше. Я поинтересовалась узнать от Некрасова о терпеливом посетителе. Вот мнение. «Из Перми приехал», — ответил Некрасов. «Принес свое произведение. Я обещал ему дня через 3 посмотреть рукопись и дать ответ. Пожалуйста, напомните мне завтра об этом. Видно по всему, что молодой человек должно быть в очень плохом денежном положении. Во всяком случае, если рукопись окажется плохой, то вы лично переговорите с ним. Как у приезжего, у него может быть нет никого в Петербурге». Часто случалось, что Некрасов возвращал рукописи новичкам авторам не сам лично, а через меня. «Конечно, переговорю с ним». Это уже Некрасов говорит. «Я проспал и спешу выехать, не успев хорошенько расспросить молодого человека. Да и сам он не был расположен говорить», — сказал Некрасов и добавил. «Вы бы хоть начало рукописи прочитали. Стоит ли мне и приниматься за нее?» Ну вот так вот, благодаря Панаевой, мы уже точно узнаем, как впервые оказался в доме Некрасова, какое впечатление уже произвел молодой человек. Вот. Ну дальше еще интереснее будет. Я вечером же села читать рукопись под названием «Подлиповцы» и, не отрываясь, прочла ее всю. Я очень обрадовалась за молодого автора, так как не сомневалась, что он должен будет получить самый благоприятный ответ от Некрасова. Действительно, когда последний прочитал «Подлиповцев», то расхвалил их и при этом заметил мне. Вот опять-то поставят в укор современнику, что в нем печатаются произведения только одних семинаристов. Должно быть, сколько еще талантливых людей гибнет в этом сословии, если в короткое время из этой среды появилось столько писателей. Я пригласил Решетникова сегодня обедать, если он придет до моего возвращения, то примите его, а то, чего доброго, он убежит, да еще обидится. Он смотрит совершенным медвежонком. Ну вот, мнение Некрасова. Молодой человек смотрит совершенным медвежонком, но при этом очень талантливым оказался. Прочитала рукопись. Ну, конечно, мы не будем с вами перечитывать все извлечения, хотя я при желании, конечно, могу.
А вот давайте еще какое-нибудь одно, которое бы характеризовало Решетникова. Вот именно от Некрасова есть?
Мнение Некрасова, да? Вот. Ну, я сначала скажу, что Некрасов, в первую очередь, уже зная, что он будет публиковать это произведение, он авансом дал ему 200 рублей, по тем временам хорошие деньги, и тем самым очень здорово поддержал молодого начинающего писателя. Вот. Ну, дальше напишет уже, как происходили у них отношения. Довольно неприятные моменты, конечно, в жизни были. Вот. И тут она пишет, что... Вернее, тут уже другие пишут, как Авдотья Яковлевна относилась не только к нему, к Решетнику, но и к другим начинающим писателям. Вот. Но все-таки она выделяла Решетника своей заботой, потому что он прямо на ее глазах он мог прийти к ней в гости, вот, задать вопрос беспардонный, почему у вас в графине нет водки, сходить купить водку, выпить.
То есть даже такое спрашивал?
Да, не совсем, конечно.
Такое корректное.
Корректное поведение было, тем не менее она все очень долгие все эти времена терпела его такой вздорный характер. Вот. Но, тем не менее, вот когда то Решетников появлялся, то исчезал, а иногда он мог просто приехать, и мы с ним в хорошем настроении, и мы с ним могли долго-долго говорить о чем-то. Вот, он мне показывал какие-то произведения. Вот, иногда мы с ним, Решетников соглашался пообедать. Вот, мы потом после обеда долго катались на лодке по озеру и так далее, и так далее. Но переменчивый характер у него был. И в конце концов, благодаря Николаю Васильевичу Некрасову, в третьих и четвертых номерах «Современника» в 1874 году публикуются первые главы повести «Подлиповцы».
Это дебют?
Это дебют, литературный дебют корреспондента, так будем подрабатывать корреспондента. Ну, на тот момент он уже бросил постылую ему службу, работу канцелярского служащего. Вот. Естественно, появился определенный материальный достаток. К тому времени и личная жизнь стала налаживаться. Вот можно говорить уже о светлом уходном периоде. Я когда провожу экскурсии, я уже всегда говорю, что творчество, в творчестве и в жизни писателя были два, несмотря на его короткую тяжелую жизнь, были все-таки два светлых момента. И это первое, то, что он при жизни увидел полное собрание своих сочинений, опять же, благодаря Некрасову. Вот, хотя другие издатели, конечно, были, издавали. Так, и второй, не менее светлый, а может быть даже более светлый период его жизни, это личная жизнь. У него в 1964 году появляется семья. Но это тоже отдельная тема, очень большая и интересная тема. Это можно тоже долго рассказывать, по-моему, не на один цикл даже наберется. Вот, материала. Так вот, выходит свет его рукописи. Теперь уже повесть. Первые две главы, потом еще четыре главы. Но при том, что выходит эта рукопись, уже повесть, при этом возникают определенные моменты, проблемы к почерку. начинающего писателя. Некрасов так и пишет. Прежде чем прочитать эту рукопись, я потратил не одну ночь, не один день, не одну неделю, чтобы разобраться в этих, ну, как их назовем, помягче, не совсем правильно построенных фраз. Так. Русский язык, конечно, хромал. Некрасов делает замечания. И вот к чести Федора Михайловича Решетника он активно начинает заниматься самообразованием. Он покупает книги, он записывается в библиотеки, он посещает курсы, которых было много, и активно начинает самообразование. У него появляется мечта поступить в университет. Но все упиралось в деньги. А тут появляется в 1944 году семья. Очень интересная тоже история знакомства. Вот. Но об этом подробнее потом, наверное, да?
Mm-hmm, да. Вот сейчас закончим эту тему, а потом уже про семью
расскажем. И здесь вот как раз в общественно-политической жизни России происходят такие явления, которые, конечно, негативно сказываются на жизнь и деятельность писателей-народников того времени. Вот. Но мы знаем, что происходит покушение на императора. Дмитрий Каракозов пытался убить императора Александра. После этого неудачного покушения резко меняется отношение власти к народным изданиям, свободомыслящим изданиям. Вот. И Некрасову приходится с огромным трудом балансировать на плаву, чтобы его современник не закрыли. Но, тем не менее, приходит время, когда современник закрывают. Вот. И начинается полоса, черная полоса в жизни многих писателей-народников. Часть из них попадает в ссылки, в тюрьмы. Но Решетникова, который уже стал известным не только в Санкт-Петербурге, но и в литературной России, его сия чаша миновала, но тем не менее публиковаться ему было негде практически. Вот, только-только небольшое, в общем, небольшое время материального благополучия сменяется вот опять безденежным. А тут появляется как раз семья, надо было воспитывать, кормить, обеспечивать семью. Вот. И тем не менее Николай Алексеевич всячески поддерживал писателя. В конце концов, уже устав за долгое довольно время, он ему что таким голосом говорит: «А милостивый государь», когда Некрасов обращается во время очередного посещения, вот, к Решетникову: «Неплохо бы вам устроиться все-таки на службу, хоть какой-то кредит на заработок». Чем очень обидел, задел самолюбие
Решетникова?
Федор Михайлович Решетников, конечно. Он только-только завязался в этой службе, и ему опять предлагают. Но в дневнике Федор Михайлович пишет, что все-таки надо было, конечно, ему продолжать хоть какое-то денежное довольствие, какой-то материальный достаток какой-то был.
Стабильный причем достаток.
Стабильный, очень небольшое жалование. Но вот когда он работал корреспондентом в различных газетах, вот в том числе и там «Ведомости» санкт-петербургские, он получал жалование 12 рублей в месяц. Потом почему-то урезали, 9 рублей в месяц, а за съем квартиры, вот он сначала один снимал, потом уже семьей свое так и не получилось жилья приобрести. Вот, почти все деньги уходили на именно на арендную плату. Вот. Но через какое-то время Николаю Алексеевичу все-таки Некрасову удается взамен современника открыть через несколько лет журнал «Отечественные записки», и он опять начинает публиковать некоторые произведения Федора Михайловича Решетникова. К тому времени Федор Михайлович Решетников уже побывал в творческой командировке на Урале. Это июль-август 1865 года. Привез огромный материал для романов «Тут и Голымовы», «Свои люди», автобиографическая повесть. Выходит «Свой хлеб». Вот. И другие рассказы и повести. Активно, в этот период очень активной, плодотворной писательской деятельности у Решетникова. Но встает вопрос, где печататься. Обращается в журнал «Русское слово», там отказывают. Обращается в журнал «Дело», там отказывают. И с огромным трудом идут ему навстречу, пропихивают небольшие его отрывки. Но разве власти понравится тот писатель, который ее критикует? И вот издатели советуют сменить тему. Пишите о чем-то праздном, интересном, а не показывайте наизнанку жизнь Санкт-Петербурга, города, его низов и так далее.
На злобу дня нельзя было писать.
Да, было сложно. Ну, конечно, все вот это вот, в первую очередь, постоянная материальная проблема, трудности сказывались на здоровье молодого писателя, ну вот, и хронический алкоголизм уже, который по наследству, наверное, все-таки перешел в совокупности, все это вот повлияло на то, что Федор Михайлович заболел, серьезно заболел воспалением легких. Медицина на тот момент была далеко не на самом лучшем уровне. Вот. И совсем молодым человеком 9 марта 1871 года на съемной квартире в присутствии супруги Серафимы Семеновны Каргополовой он умирает совсем молодым человеком. И выходит маленький, совсем маленький некролог в журнале «Отечественные записки». Все совсем маленькие, несколько слов, что такого-то, такого-то дня, в 10 утра скончался писатель-народник Федор Михайлович Решетников. И все. С огромным трудом его друзья, его единомышленники, вот, ну, и Некрасов тут, конечно, помог, собирают 100 рублей для того, чтобы похоронить молодого, но уже известного писателя на самом бедном российском кладбище, а точнее, в самом бедном кладбище Санкт-Петербурга. Кладбище называлось Волковское, оно находилось на окраине города Санкт-Петербурга. В принципе, не имело официального статуса. Туда хоронили самых-самых-самых малоимущих людей. Вот, и наш писатель попал туда же. Вот, это кладбище было неухоженным до поры до времени. Лишь позднее, через несколько лет, местные органы власти взяли это кладбище на бюджет, стали приводить его в порядок. И, кстати, через несколько лет, через 10 с лишним лет, вот это кладбище будет похоронен Иван Сергеевич Тургенев, вот, Александр Блок. И вот наш уральский писатель, второй половины 19 века, народник Федор Михайлович Решетников. Совсем рядом будет находиться от великих писателей того времени. Буквально несколько десятков метров его могила будет находиться от могилы Ивана Сергеевича Тургенева. А вот это писательское место, где вот похоронен писатель, называют литературный уголок. Вот. И вот то ли судьба, в конце концов, оказалась благосклонной Федору Михайловичу и дала ему возможность уже в той жизни оказаться в ряду великих писателей с мировым именем. Ну, это вот, наверное, такая... Но по сравнению с могилами великих писателей, конечно, у него... У нас есть фотографии, нам прислали ее. Выглядит скромно. Это загробие небольшое, но надпись сохранилась. И что самое важное, за могилу ухаживают.
Слава Богу.
Слава Богу, конечно. Вот. Ну и есть еще, конечно, много моментов интересных. Но я думаю, это в следующих передачах мы обязательно надо затронуть тему, уже говорить о светлых периодах его жизни. Надо, наверное, поговорить про его семью. Это тоже интересный факт. И надо знать, что семья у него была. У него были замечательные дети.
Вот это очень интересно, на самом деле, особенно для аудитории православного радио.
Да. И, кстати, вот, несмотря на то, что он как бы высмеивал часть священнослужителей, его дочь, это мы тоже путем наших изысканий, Мария Федоровна, вышла замуж за молодого ученого богослова священника Евстафьева, которого, ну, которого, естественно, не застал Решетников, но который, по отзывам современников, был очень начитанным, умным, интеллигентным священником, молодым человеком. И семья у них благополучная была. этом плане. Ну, тут тоже продолжаем изыскание.
И я напомню дорогим слушателям, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. Узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя нам помогает Сергей Анатольевич Желтушев, экскурсовод литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова. Спасибо и пожелаем радиослушателям интересоваться прежде всего историей писателей, которые так или иначе не только оставили свой след в литературе, журналистике, но и жили в уральской столице.
Да, совершенно верно. Интересного впереди еще действительно много. И я думаю, мы еще с вами увидимся. До следующей встречи. До свидания.
Программу веду я, Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.